«Ничего не поделаешь, милая», — сказал он. «Возьми себя в руки. Ведь ты сама навлекла на нас полицию. Так уж теперь веди себя как следует. Я тебя не обвиняю», — прибавил он великодушно. «Ты не могла знать». «Не могла знать», — повторила мисс Верлок, и казалось, что эти слова произнес труп. «Я и не обвиняю тебя. Нет, я им отплачу. Когда я буду под замком, я смогу говорить с полной свободой. Считай, что меня не будет с тобой 2 года. За это время ты должна будешь вести дела сама. Ты будешь продолжать держать лавку, пока я не дам знать. И вообще нужно будет соблюдать большую осторожность. Никто не должен знать, что ты собираешься сделать. У меня нет ни малейшего желания, чтобы меня пырнули ножом, как только я выйду на свободу». Мистер Верлок был всецело занят будущим и думал только о том, чтобы оградить себя от ожидавших его впереди опасностей, что было, конечно, совершенно понятно в таких критических обстоятельствах. Повторив еще раз, что он вовсе не желает смерти от рук революционеров, он прибавил с нежностью: «Я хочу жить для тебя». Легкий румянец набежал на неподвижное бескровное лицо мисс Верлок. Покончив с видениями прошлого, она теперь вполне понимала и слышала слова мужа. Они точно душили ее своим несоответствием ее чувствам. Она знала только одно, что этот человек, который был ее мужем 7 лет, увел с собой мальчика, чтобы убить его. А мистер Верлок, не подозревая, в каком она состоянии, продолжал ходить по комнате и развивать свои планы. Ему начало казаться, что он избегнет мстительной руки революционеров, и он стал даже успокаивать жену. Тон его сделался самоуверенным, и это еще более усиливало ужас Винни. Она следила мрачным взглядом за человеком, который так заботился теперь о безнаказанности после того, как увел из дому Стеви, чтобы убить его. Он опять заговорил о том, что они уедут куда-то далеко-далеко, неизвестно, в Испанию или в Южную Америку. Мисс Верлок хотелось машинально спросить: «А как же Стиви?» Но потом она опять все вспомнила и сразу сделала вывод, который очень бы удивил мистера Верлока. Она вдруг поняла, что ей незачем оставаться с этим человеком, если нет мальчика. Она поднялась с места, точно ее кто-то толкнул. Она почувствовала себя свободной. Мистер Верлок взглянул на нее. «Ты куда?» «Наверх?» – спросил он. В силу долголетней привычки мисс Верлок обернулась на этот привычный голос и слегка кивнула головой. «Ну и отлично!» – сказал он. «Пойди, приляг. Я тоже сейчас приду». Мистеру Верлоку было неприятно, что жена так и ушла, не сказав ни слова. Он так нуждался в ее нравственной поддержке. Вздохнув от чувства одиночества и пожалев о Стеви, Мистер Верлок снова подошел к столу, на котором стоял еще остаток мяса. На него напал неутолимый голод, который часто сменяет слишком сильное напряжение нервов. Его удивило, что в комнате наверху тихо, и он с ужасом подумал, что Винни сидит на кровати и глядит в темноту. Мысль, что он застанет ее в таком состоянии, отняла у него аппетит. Он отложил кухонный нож, которым собирался отрезать кусок мяса, но вскоре он услышал шаги жены и успокоился. Она прошлась по комнате и потом села, но он понял по доносившимся звукам, что она надела ботинки и, по-видимому, одевается, чтобы выйти из дому. Мистер Верлок не ошибся. Жена его почувствовала себя свободной женщиной и еще не знала, что сделает своей свободой. Она открыла окно в спальню и выглянула на улицу, точно с желанием позвать кого-нибудь на помощь. Но пустынная улица была союзницей ее мужа, уверенного в своей безнаказанности. Очевидно, никто не придет к ней на помощь. Тогда она оделась, как на прогулку, не спеша и аккуратно, не забыв даже надеть вуаль, и сошла вниз. Мистер Верлок, заметив, что она держит в руке маленький саквояж, решил, что она собирается к матери, и внутренне оскорбился за такое невнимание к нему. Но этого личного чувства он не высказал, а постарался воздействовать на жену не сентиментальными, а разумными доводами. Он сказал, что слишком поздно ехать к матери, так как уже половина девятого, и Винни не успеет съездить туда и обратно в тот же вечер. Мисс Верлок и в голову не приходило идти к матери. Ей только хотелось уйти из дому и хотя бы побродить всю ночь по улицам, лишь бы не быть в этих стенах. Но слишком обессиленная, она остановилась перед первым же препятствием и покорно опустилась на стул, продолжая сидеть в шляпе и вуале, точно гостья. «Послушай, Винни», — начал внушительным голосом ее муж, — «твое место сегодня дома. Ты навлекла на нас полицию. Я не броню тебя, но все-таки ты во всем виновата. Да сними же шляпу, я не пущу тебя никуда». Мисс Верлок ясно расслышала только эти слова. «Конечно, он ее не пустит, этот человек, который убил Стеви». Мысль ее быстро заработала в этом направлении, уклоняясь от всякой логики. Она могла бы додумалась ей выскользнуть в дверь и побежать, но он ее схватит и вернет обратно. Она может отбиваться, кусаться, пырнуть его ножом, но ножа у ней нет. «Да скажи же что-нибудь!» — сказал, наконец, мистер Верлок, раздраженный в конец ее молчанием. Он не представлял себе, какой оборот приняли ее мысли. «И прежде всего сними вуаль! Не могу я с тобой говорить, не видя лица». Протянув руку, он сам снял вуаль со шляпы и снова подошел к камину. Ему в голову не приходило, что жена хочет его покинуть. Он опять заговорил, убеждая ее. «Разве я в чем-нибудь виноват?» — говорил он, убежденный теперь сам в своей невинности. «Я искал, как только мог, кого-нибудь другого, но не нашел достаточно безумного или достаточно голодного человека. По-твоему, я хотел, что ли, смерти мальчика? Убийца я, что ли? Но теперь кончено, его нет. Все его печали кончены, а наши только что начинаются. Именно потому, что он себя взорвал. Я тебя не обвиняю. Но пойми, что это была случайность, чистая случайность. Такая, как если бы его переехал амнибус. Он остановился и, наконец, видя, что его великодушие не производит должного впечатления, не мог далее сдерживаться. А ведь знаешь, ты в этом больше виновата, чем я. Да-да, мне и в голову не приходила мысль о мальчике. Это ты, как нарочно все навязывала его мне, как раз, когда и не знал я, как выпутаться из беды. Ну, так теперь молчи. Я не пущу тебя сегодня к матери. Ты бы стала говорить ей небылицы про меня. Так и знай, если, по-твоему, я убил мальчика, то уж во всяком случае убийца скорее ты, а не я. Когда мистер Верлок произнес в припадке глубокого возмущения эти ужасные слова, мисс Верлок, ничего не ответив, встала со стула в кофточке и шляпе, как гостья, которая собралась уходить, и подошла к мужу с протянутой рукой, как бы желая с ним проститься. Но когда она подошла к камину, мистера Верлока уже там не было. Он направился к дивану, страшно измученный, и бросился на диван, сбросив шляпу, которая полетела под стол. Все его силы истощились, и ему хотелось прежде всего отдохнуть. «Кончила бы она скорее свои глупости», — подумал он. «Это просто невыносимо». Было что-то странное в чувстве вновь приобретенной свободы, которое охватило мисс Верлок. Вместо того, чтобы направиться к двери, она прислонилась спиной к камину, как путник прислоняется для отдыха к забору. На лице ее появилось какое-то новое дикое выражение. Она точно чего-то выжидала.
«Хоть бы я никогда не видел Гринвич-парка!» — пробормотал мистер Верлок, когда эта фраза долетела до слуха мисс Верлок. Глаза ее странным образом расширились. Слова мужа наполнили какое-то пустое место в памяти мисс Верлок. Гринвич-парк! Там был убит мальчик! Она теперь только вспомнила все подробности, рассказанные Хитом, и точно увидела перед собой картину сваленных ветвей, осыпавшихся листьев и разорванного на куски тела брата, перемешанного с песком и камнями. Останки собирали лопатой, вспомнила она. Мисс Верлок закрыла глаза, и когда она их снова открыла, то уж никаким образом нельзя было назвать ее лицо каменным. В ней светилась сосредоточенная решимость, и мысли ее были всецело подчинены ее воле. Мистер Верлок ничего не заметил. Чрезмерная усталость настроила его оптимистически, и ее молчание показалось ему благоприятным. Он прервал его тихим голосом. «Винни!» — позвал он жену. «Иду!» — покорно ответила свободная женщина Винни. Теперь она управляла своим голосом, владела каждым своим движением, все ясно видела и сделалась хитрой.
Она преднамеренно сейчас же отозвалась на зов мужа, потому что хотела, чтобы он не менял очень удобного для ее цели положения на диване. И она своего достигла. Муж ее не сдвинулся с места, но она не сразу подошла к нему, а продолжала стоять, небрежно прислонясь к камину, как отдыхающий на пути странник. Лицо ее было ясное, она не видела лица и плеч мистера Верлока, скрытых от нее спинкой дивана. Она устремила глаза на его ноги и продолжала стоять, пока не раздался снова голос мистера Верлока, подзывающего ее подсесть к нему на край дивана. В голосе его звучала и властность, и призывная нежность. Она послушно направилась к нему, точно продолжала быть верной женой. Правая рука ее слегка задела стол, и когда она прошла мимо стола, большой нож исчез с него. Мистер Верлок успокоился, услышав ее шаги, и поджидал ее. Он лежал на спине, подняв глаза к потолку, и вскоре увидел на потолке и отчасти на стене движущуюся тень руки с зажатым в ней ножом. Тень и движение ее были достаточно медленны для того, чтобы мистер Верлок узнал и руку, и нож. Он успел понять, что жена его обезумела, и решил, что может одолеть сумасшедшую, вооруженную ножом, но прежде чем он успел действительно двинуть рукой или ногой, нож глубоко сидел в его груди. Тайный агент Верлок, слегка повернувшись на бок, умер, едва успев пробормотать в виде протеста: «Оставь!» Удар был нанесен со всей силой, сосредоточившейся в полубессознательной руке наследственных инстинктов мести. Мисс Верлок выпустила нож и облегченно вздохнула. Первый раз за все время после того, как инспектор Хит показал ей оторванный лоскуток от пальто Стеви, она прислонилась к дивану не для того, чтобы взглянуть на труп мистера Верлока, но потому, что комната вокруг нее кружилась, точно она очутилась на море в бурю. Она была при этом совершенно спокойна, чувствуя полноту свободы, не оставляющую ничего желать, ничего делать. Она не двигалась, не думала. И в комнате долго царила тишина, пока она вдруг не услышала странный звук явственного тиканья. Звук этот ее удивил. Она ясно помнила, что часы на стене шли тихо, без тиканья, и вывела заключение, что звук этот исходит не из часов. Она опустила глаза на тело мужа. Он лежал спокойно, точно спал. Лица его она не видела, но глаза ее, следя за направлением звука, вдруг увидели что-то плоское, слегка поднимающееся над краем дивана. Это была ручка кухонного ножа. Странного в ней было только то, что она высовывалась над жилетом мистера Верлока, и что с нее что-то медленно капало на пол, производя звук тиканья часов. Наконец она поняла, это была кровь. При таком неожиданном открытии мисс Верлок вся встрепенулась и, быстро подобрав юбки, бросилась к двери. По пути ей встретился стол. Она его толкнула с такой силой, что он опрокинулся, и блюдо с мясом полетело на пол. Потом все стихло. Дойдя до двери, мисс Верлок остановилась.